благодарю раскрытие названия главы самой главе в тексте.
А о чем глава? Вот не правильно проявить название, о чем она? Вы ее прослушали?
Да.
Вы не уловили от, от неправильных проявленного? А что вы уловили?
Уловил причисление проявлений Господа.
Уловили перечисление проявлений от...
То есть все, что вот... То есть сначала был Кришна, а потом все вот эти проявления.
Про Кришну там было слово?
Да, там было слово про Кришну, что только Кришна является полноценным проявлением Сукхи.
Вот смотрите, там вначале сказано, что есть первичная сущность, она находится за пределами проявленности. То есть о нем невозможно, об этой сущности невозможно ни помыслить, ни осязать ни одним из органов чувств. Даже умом нельзя его осязать. И эта сущность проявляется в осязаемом мире. В предыдущей главе царь спрашивал, какие образы есть у Бога. Он многолик, какие у него образы есть, которые мы можем осязать, которые мы можем воспринимать, о которых можем мыслить. И в этой главе Шука рассказывает, что изначально есть непроявленная сущность. И эта сущность возлежит в причинных водах, в неподвижных причинных водах, и из него произрастает, из его пуповинной впадины произрастает цветок лотоса, а на лотосе сам себя начинает сознавать некая сущность, сама себя начинает создавать некая сущность, которая и будет Творцом. То есть Бог, Он не Творец, а Он порождает Творца. И вот эта высшая сущность порождает 16 стихий. 16 стихий порождаются из вот этого самого моря, в котором он находится, в этих водах. Эти воды трансформируются в 16 агрегатных состояний, как мы в воде. Мы говорим вода, но вода, у воды есть три агрегатных состояния. Это лед, это, собственно, вода и это пар. Твердое вещество, жидкое вещество и пара, газообразное вещество. Но все это одна и та же вода. Вот точно так же воды, причинные воды, они делятся Всевышним на не три агрегатных состояния, а на 16. Он себе может позволить. Вода только три, а вот эти причинные воды 16. Вот появляются стихии. И тот, кто появляется на цветке лотоса, Брахма, он из этих стихий лепит формы. Вот из этих 16 агрегатных состояний он лепит формы. Как вот мы говорим, есть лед, вода и газ, пар, но лед, он может принять форму куба, может принять форму шара, какую угодно форму. Точно так же вода может быть в таком сосуде, в сяком сосуде. В сяком сосуде может быть и пар тоже. Вот так же Всевышний создает стихии, а Брахма, который появляется на цветке лотоса, произрастающем из его пупа, из этих стихий делает формы. И затем частицы сознания, которые не являются стихиями. Сознание не является ни одной из стихий зримого мира. Вот эти частицы сознания как бы одеваются, облекаются в формы, состоящие из стихий. Как мы летим на самолете, допустим, но самолет, он не однороден. Его материал, там есть пластмасса, железо, жидкое топливо, всякие резины. Вот точно так же наше тело — это некое транспортное средство, некий скафандр, который состоит из разных стихий, и у разных видов живых существ состав и пропорциональное соотношение стихий в теле разные. Мы говорим, человек состоит на 90% из воды и там так далее. Вот у нас такой состав. У каких-нибудь тараканов другой состав. У водных существ, например, у моря, да, у океана, это тоже живое существо, как медуза, ну, такая огромная медуза. Вот у него тело состоит из 99,99% воды. Мы подходим к океану и думаем, что это лужа какая-то. А это живое существо. Как если какая-нибудь бактерия прикоснется к медузе, она подумает, что это лужа. Она не поймет, что это медуза, какое-то живое существо. Вот точно так же мы. Мы не воспринимаем море как живое существо. Тем не менее, оно таким является. Так же, как и звезды. Мы не смотрим, как на лампочки. А это живые существа, просто у них тела состоят в основном из огня и эфира. А огонь и эфир — это тоже стихии, которые причислены к этим 16 стихиям. Эфир или небо и огонь. Но мы с вами не способны видеть. Например, огонь видим только в его видимом спектре. Мы посмотрим на глазами на окружающий мир, мы огня, мы не увидим жара, мы увидим лишь кончик спектра, который мы называем пламя. А то, что за пределами пламени, мы уже глазами не воспринимаем, тем не менее, это жар. Вот жар мы не видим же. Мы кожей можем почувствовать, а глазами мы жар не можем увидеть. Вот также звезды, они состоят из жара и неба, но наши органы зрения не способны их увидеть. А это живые существа, которые живут в небесном пространстве. Наши органы восприятия очень, очень компактные, очень узкие. Мы не способны видеть за пределами красного. Инфракрасный мы уже не видим. Мы видим красный. И на другом конце спектра мы видим фиолетовый, а ультрафиолетовый мы уже не видим. Ультразвук мы уже не слышим. Звук слышим, а ультразвук не слышим. А радиоволны мы тоже не можем слышать. Но есть такие живые существа, даже среди людей есть существа, которые называют экстрасенсы. У них чуть-чуть спектр там на какую-то долю процента шире, чем у нас у обычных. Мы уже говорим, что они экстрасенсы, то есть сверхчувственные. А есть существа, которые, чтобы их увидеть, нам нужно принять изрядную дозу чего-то. Это может быть, если алкоголь, то это там каких-то зеленых человечков, каких-то бесов мелких. Если это какие-нибудь там вещества тяжелые, то уже видятся какие-то другие формы жизни. проявленному проявленному. Непроявленная живой, непроявленная первичная сущность. Та, которая находится в состоянии умиротворенного покоя или созерцательного сна, как здесь говорится. То есть не просто забытье и не бодрствование, а что-то посередине, такой созерцательный сон. Знаете, когда мы еще не проснулись, но уже не спим. Вот что-то такое, такое пограничное состояние созерцательного сна. А вот Всевышний пребывает в таком состоянии, непроявленной сущности, в таком состоянии всегда. И создав Создателя и подождав, когда Создатель создаст формы для живых существ, и эти живые существа вселят, и сознательные частицы души вселятся в эти формы, дальше эта самая первичная сущность проявляется в мире, который был недавно создан. Он проявляется. И проявляется он разными образами. Мы читаем Дататрея, Нарисимха, двойной мудрец Нара-Нараяна в обители Бадрикашами, где мы были этой осенью. Там кто еще? Перечисляются разные образы, там, сколько-то, около 20 их. Но среди перечисленных есть Кришна. И это тоже образ, который произошел из той самой непроявленной сущности, неявленной сущности. Но этот самый Кришна, он не вышел из той сущности, а он, минуя ту сущность, показался нам. Вот он есть тот, кто первичней того самого непроявленного, с которого все происходит, потому что вот эта непроявленная сущность, первичная сущность, возлежащая в причинных водах, она все время пребывает в состоянии созерцательного сна. Но что-то ее побуждает явиться, или что-то ее приводит в состояние яви, в состояние бодрствования. Должна быть некая сила, которая вот это, выводит эту первичную сущность из созерцательного сна. И эта сила есть та самая высшая красота, или Кришна. Кришна переводится как неотразимый. Вот некая высшая сущность, которая стоит над Богом, выводит вот этого Бога или Вседержителя из состояния созерцательного сна. И потом среди прочих проявлений вот этого Бога, сама вот эта высшая сущность, Кришна, тоже приходит. Господь Кришна тоже приходит, но он не есть порождение вот этого непроявленного, возлежащего в причинах водах, а он тот, кто его вывел из состояния сна. И наши учителя, они приводят такую аналогию, что есть государь, или есть глава государства, у него есть наместники в разных областях, в разных, то есть функциональные наместники, допустим, министры там, почты и министр транспорта, и есть территориальные наместники, наместник такой-то провинции, такой-то области, в таком-то городе. И они выполняют волю главы государства. Как функциональные наместники, министры, так и региональные наместники, губернаторы. Они выполняют волю единого начала Всевышнего. в этом государстве. А выполняя его волю, они являются его олицетворением, они являются им самим в какой-то области. То есть губернатор, он есть сам глава государства, но в пределах какой-то области. Министр – это глава государства, но в области финансов, например, или в области обороны. Но иногда глава государства приезжает в одну из своих провинций или приезжает в министерство. И тогда он собой замещает министра, он приедет, там, допустим, Министерство транспорта и скажет, 100 вагонов, куда должны поехать? Ему говорят, сегодня вот он, 100 вагонов должны поехать туда-то, в такую провинцию. Он говорит, нет, они поедут в другую провинцию. Он как бы имеет власть над министром или над губернатором. Вот точно так же Кришна, он иногда приходит в этот мир и замещает собой Бога. Бог, он управляет всем, вот этот самый Вишну, возлежащий в причинных водах, он управляет его волей над всем, но иногда тот, кто его заставил порождать этот мир, сошествует, мы не говорим воплощается, он сошествует и замещает собой этого самого Бога Вседержителя. И это нами воспринимается как сошествие Кришны. Все остальные, мы их называем аватары или сошествие, или воплощение Бога, они действительно есть воплощение того, той непроявленной сущности. Человек-лев, коротышка, черепаха, вселенская рыба. Он проявляется в разных обликах, но Кришна, он не проявление непроявленного, а он над непроявленным. Но он не сам, а он, вернее, не один, а он со своим, он здесь проявляется как своим братом Кришна и Баларама. Часто можно видеть на картинках темноликий Кришна и светлоликий Баларама. Хотя в писаниях рассказано, как они приходят. Это первосвятитель или первый священник Вселенной Бхригу. В толпе богов Творцом отправляет, да, когда всякий раз, когда Вселенная приходит в состояние увядания, разрушения, вот-вот ей грозит конец света, управители вот этих самых 16 стихий или 8 стихий, по-разному перечисляют, правители стихий во главе с Творцом отправляются на берег того океана, где возлежит вот этот непроявленный, и просят его не дать Вселенной разрушиться раньше срока. Мы знаем, что Вселенная обречена по закону энтропии, все сложное стремится к сингулярности, к состоянию первичного непроявления или первичного хаоса, как физики говорят. Но иногда какие-то существа могут раньше срока Вселенную довести до состояния сингулярности. Какую-нибудь кнопку нажать или что-нибудь в этом роде, все разрушить. И когда это вот-вот должно произойти, то хранители стихий отправляются к Вседержителю, к тому, кто удерживает эти стихии, и говорят, что нехорошо бы, если раньше срока Вселенная разрушится, наступит конец света непланомерно. И тогда он принимает какой-то облик и сошествует. Вот мы перечисляли сегодня его образы сошествия. Человек-лев разорвал, как мы читали, как лучину, он разорвал самого могущественного демона во Вселенной. А другого демона он просто обманул. Он не стал его убивать, а просто его подставил. Взял на слабо. И так далее. Ну вот он в тот раз, когда Земле стали угрожать, когда Земля была обременена, экологически обременена нечестивыми царями, точно так же боги, а Земля это такая срединная платформа, на которой держится вода, небо, вода, воздух, огонь и небо, сферы, страты. Вот они приходят и говорят, что Земля так обременена, что она может упасть, сдвинуться, и тогда конструкция разрушится. И тогда Господь Вишну, вот этот самый возлежащий в причинных водах, он из своей груди вырывает два волоска, один черный, другой седой. И трансформируется, и эти два волоска появляются в этот мир в образе Кришны и Баларамы. Такая вот история. Но на самом деле он вырывает два волоска, а Кришна с Баларамой из той запредельной надбожественной реальности просто входит в эти два волоска. То есть не этот возлежащий из себя вырывает, а они просто принимают формы. Во всех остальных случаях это он проявляется. И только в случае с Кришной и Баларамой проявляется не он, а они сами приходят в своем изначальном облике. Хари Кришна. Ну что, все тогда? Закончим?
Вопросов
нет.
Кришна — это первопричина, он первый.
Да. Но хотя считается, что Бог первопричина, но Бог, который непроявленный, он не может сам по себе проявиться. Что-то должно его подтолкнуть. Какая-то динамичная сила, какая-то активная сила. И эта сила называется Кришна. Кришна, он никогда не возлежит в причинном океане, ему не до отдыха, ему не до сна. Он всегда активен, он всегда... Ну, у него много дел, ему надо коров пасти.
Забавляться,
да. Воровать сметану, другие молочные продукты у соседок, куражиться и прочего. Он никогда не спит в причинных океанах.
А там только Кришна или кто-то еще?
Его окружают близкие, его окружает его народ.
Вот над Богом.
Да, там его окружает народ. Эта область называется Галока или Пастуший край, или Коровий край. И там его окружают старшие, ровесники, пастухи, пастушки. И всем он им находит применение. Со всеми забавляется тем или иным способом. Друзья. И когда всякий раз, когда он сошествует в этот мир, минуя Вседержителя или Вишну, он с собой в охапку забирает весь свой народ, друзей, родителей, маминых подруг, папиных друзей, сыновей маминых подруг, дочерей маминых подруг, всех забирает с собой и устраивает здесь игры, ну, как бы продолжает играть, устраивает здесь площадку для игр. Она называется именно Гакула или Галока. А параллельно исполняя некую обязанность, которую должен был бы исполнить Вишну. Потому что Вишну он приходит установить здесь порядок. Он вседержитель. Всякий раз, когда Вселенная приходит в дисбаланс, Вишну вседержитель или верховный балансировщик этот баланс восстанавливает. Вот когда Кришна нисходит, замещая собой Вишну в этот мир, он продолжает играть. Эти игры называются апраката или сокрытые. Но параллельно с ними он, или поочередно с ними он являет игры праката или праката или открытые. Вот те, о которых мы с вами читаем, это игры праката. Это открытые игры. Он как бы выполняет задачу, которую исполнил бы Вишну. Случай, о котором я рассказывал, что он пришел как два волоска, Кришна и Баларама, когда пришли, они забавлялись, в общем, делали все то же самое, что в том запредельном мире, в гиперурании, но параллельно они какие-то еще и решали задачи, например, по спасению экологии Земли, спасению Земли-матушки от бремени потребителей. Мы читаем в 10-й книге Шримад-Бхагаватам, что Кришна постоянно с кем-то вел войны и даже устроил битву на Курукшетре, перед которой он поведал Арджуне Бхагавад-гиту. После того, как они побеседовали, эта беседа называется Бхагавад-гита, произошла умопомрачительная битва, в которой погибли миллионы и миллионы воинов. Но это Кришна являл свои открытые игры, а сокрытые игры мы не видим. Сокрытые игры, они проходят параллельно. Он не покидает Гакулу, не покидает Вриндаву. Мы как бы мы видим, вот Кришна играет во Вриндаване, он достигает отроческого возраста, и потом мы читаем, как он из Вриндавана отправляется в Матхуру, там он убивает своего дядю, других родственников, которые могли бы сказать о том, что, которые могли бы сказать правду, что на самом деле он никакой не царевич, а самозванец. Вот он их всех устраняет, и он известен миру как царевич Ядавов, как лицо благородного происхождения, его высокоблагородие. На самом деле он никакое не высокоблагородие, а он пастух низкородный. А вот мы видим, как он покидает Вриндаван и попадает во враждебную себе среду, где он там почти до конца жизни он убивает всех, а под конец убивает и собственных родственников, собственную семью. Устраивает так, что его дети, внуки, правнуки друг друга забивают железными палками до смерти. А это явленные игры. А на самом деле он так и не покидает Вриндаван. он невидимым становится и продолжает во Вриндаване, невидимым для внешнего взора, во Вриндаване продолжает играть с пастухами и пастушками, каждый день забавляется в своем дне сурка. А там, во внешнем мире, он какой-то политикой занимается, даже вот в Википедии. Кришна — это видный политический деятель времен империи Пандав. Вот там он занимается политическими делами, войной.
Убийством родственников.
Родственников он здорово кромсал. Начал с родного дяди. Дело в том, что на самом деле его Васудева и Девыки — это его родители. Он родился у Васудевы с Девыки. Они были помещены в тюрьму братом Девыки. Потому что этому брату, собственно, дяде Кришне, был явлен голос с неба, что сын твоей сестры тебя убьет. Поэтому, чтобы этого не произошло, государь свою сестру и ее мужа сажает в тюрьму для того, чтобы, когда сын родится, он его бы и убил. Проблему решить на корню. Но когда сын рождается, Кришна, когда рождается, то единственным образом засовы падают в темнице, и Васудева своего сына переносит в пастуший стан к своему старому другу детства по имени Нанда. Переносит туда, через волны реки, как перед Моисеем, его народом расступаются, река расступается. Он переходит во Вриндаван и оставляет там подкидышем, оставляет там Кришну. И возвращается в тюрьму и снова себя запирает. Вот, как будто его жена и не разрешилась от бремени. И по прошествию 16 лет, когда его сын мужает, он просит своего подручного отправиться во Вриндаван, уже сын вырос, Кришна с Баларамой уже выросли, отправиться во Вриндаван и поведать ему, что он не сын пастуха, ну как в индийских фильмах, что на самом деле он царский сын, а никакой не сын пастуха. Голливуд оттуда берет свое начало. С истории о Кришне. Ну, там все в слезах, естественно. Вот, и он говорит Кришне, что вы царские дети, вам нечего делать здесь в стане пастухов. Поэтому езжайте в Матхуру, там, где ваши родичи, ваша настоящая мама с папой уже 16 лет сидят в тюрьме. Возвращайтесь, освободите их, накажите злодея за то, что он 16 лет держал ваших родителей в тюрьме. И тогда вы можете стать фактически правителями Матхуры, правителями этой земли. Это возле Дели недалеко, небольшое государство. Можете стать правителями. Вот такая история. Они слушаются посыльного Васудевы и на колеснице отправляются в Матхуру. Там они по дороге грабят, убивают животных тоже, слонов редких. Двух слонов убили. Убивают красильщика. Там. А потом глумятся над девушкой горбуньей. Она в них влюбилась, но это не причина, чтобы надругаться над ней. И так постепенно добираются до самого государя, и государя тоже убивают. Вот. Вот так мы читаем, так начинается, так сказать, политическая карьера этого деятеля по имени Кришна. Но на самом деле Васудева с Деваки его обманули. Он на самом деле все-таки сын Нанды и сын Яшоды, своих родителей-пастухов. А Деваки с Васудевой, как бы его родители царского рода, они уж не знали, как выбраться из тюрьмы, и они услышали, что где-то там, во Вриндаване, живет юноша, который очень искусен во воинском деле. Хорошо бы ему сообщить, что он наш сын, тогда он нас освободит. Вот они так вот совершают подлог и забирают Кришну у своих родителей. А этих родителей они объявляют приемными родителями. На самом деле все наоборот. Вот так вот они решили с помощью Кришны выбраться из тюрьмы. И еще потом Кришне ведь так и не был передан престол. Он так и не взошел на трон, а правил Васудева. То есть они вызвали Кришну, чтобы выйти из тюрьмы, и при этом и не передали ему царского трона. Вот так. Такая история. Ну что, давайте на этом все.
Споем.
Эти эпизоды есть в Махабхарате?
Да, есть там чуть-чуть.
Чуть-чуть? Но все равно эта история рассказана. Есть.
Там, там сказали, что он сын царя и царя Нани.
Понятно.
Да,
конечно. Он всегда был сыном. Они с Баларамой всегда были сыновьями Нанды и Яшоды, предводителей, вождей цыганского племени. Кстати, вот Нанда и Яшода, это они, ну, Нанда, он цыганский барон, потому что у них нет своей земли, они, это кочевое племя, у них есть коровы, и они приторговывают молочными продуктами, и этим и живут.
Получается, и Кришна
царя. Да. Без рода из племени. Он и говорит об этом, когда уже он был царевичем, когда его политическая карьера пошла в гору, то многие земные цариц, царевны, дочери царей, желали выйти за него замуж. И первая его жена была Рукмини, которую он, она должна была выйти за нелюбимого человека, ну тоже царского происхождения, но он был не так красив, как ей хотелось бы. И она пишет письмо Кришне. Она слышит, что есть какой-то Кришна, который очень могуществен, и его политическая карьера сейчас на взлете. У него много друзей, союзников. И она ему пишет письмо, что она в него влюблена по уши. При этом она его никогда не видела. А тогда не было ни интернета, ни телевизора. Она просто не хочет выйти замуж за нелюбимого. Вот она ему пишет: пожалуйста, расстрой нашу свадьбу. И Кришна приезжает перед самой свадьбой и похищает ее прямо перед самым ЗАГСом, почти что перед самым ЗАГСом, похищает и и с ней уезжает. А позже уже он ей признается, что на самом деле он никакой не царский отпрыск, а он без рода племени и воспитывался в лесу. И, честно говоря, все ему надоело. У него к тому времени уже 16 тысяч жен. Вот. Не знает, куда от них деваться. От каждой жены у него по 10 детей. А у каждого ребенка уже по 10 внуков. И он уже не знает, куда деваться. Вот он ей говорит, что как на самом деле. Это такой намек, что он действительно сын. Это все, это воспринимают все в шутку, что, дескать, он хочет проверить, как отреагирует Рукмини на его откровение. Но на самом деле он говорит правду. Он никакой не царский сын, а матушка Яшода и батюшка Нанда, его вечные родители, которых он с собой забирает из Гокулы, из того надмирного мира, а там нет никаких Васудева, там нет никаких Камсы, никаких сражений, там он всегда под любящим присмотром родителей в окружении своих возлюбленных, своих друзей. Никакой там темницы нет, никого не надо вызволять, никого убивать. Но его откровения воспринимают как шутку. На самом деле он говорит, как оно есть на самом деле. Ну что, давайте...